Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не буду грустить, все ужасно. Тяжело мне все сдать.
Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. В Антонове открылся учебно-научный музей русской письменной культуры и книжности. Его создание – один из пунктов преобразования территории Антониева монастыря в российский музейно-туристический и научно-образовательный комплекс. Кто он был, Антоний Римлянин? Углубляемся в историю уникального места. Вчера страна отметила профессиональный праздник лесника. Для лесной отрасли региона кадры готовит кафедра лесного хозяйства НУФГУ. И, что характерно, многие выпускники остаются работать по специальности именно в новгородских лесах. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Преобразование территории Антониева монастыря в российский музейный, туристический и научно-образовательный комплекс – тема, о которой мы довольно много говорили с весны этого года. И вот она получила первое воплощение в церкви Сретения Господня. Вчера открылся учебно-научный музей русской письменной культуры и книжности. Узнать, как звучал язык древнего Новгорода, попробовать писалом начертить буквы и слова на церах, глиняных табличках, ну и много чего еще смогут новгородцы, пришедшие в новый музей. Подробнее о музее и его экспонатах узнаем от нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Как произошла письменность, как развивалась и как влияла на жизнь новгородцев – все это может узнать любой желающий, кто посетит учебно-научный музей русской письменной культуры и книжности. Экспозиция разместилась в подцерковье церкви Сретения XVI века, состоит из 6 основных разделов. В числе экспонатов и одновременно учебных пособий – берестяные грамоты, копии сюжетов миниатюрных летописных сводов, портреты святых, церковных деятелей, заглавные листы памяти древнерусской письменности и многое другое. Это не профессиональный музей, как мы привыкли, это учебно-научный. Он предназначен прежде всего для проведения занятий, рассказала мне во время экскурсии директор Центра изучения культуры Гуманитарного института НОВГУ Светлана Коварская.
Мы прежде всего хотим показать, во-первых, момент возникновения кириллицы. Это деятельность нашего Ярослава Мудрого. Буквицы осваивали кириллицу. И также, естественно, есть берестяная грамота, которая найдена нашей университетской экспедицией в Старой Руси. Но нам важно студентам рассказать, как изучается берестяная грамота, как расшифровывается берестяная грамота, как звучал язык средневекового Новгорода. Вот это очень важно. Показать работы Арцеховского, показать великолепную книгу академика Залезняка Андрея Анатольевича, показать издание нашей экспедиции. Вот раздел, посвященный Кириллу и Мефодию. Но, конечно, все это начиналось с принятия христианства. Вот перед нами Владимир Креститель. Это очень важная личность в русской истории, потому что вот следующий год как раз объявлен годом Владимира Крестителя. Здесь и тексты мы показываем, кириллицу, глаголицу. Тексты первые появляются у нас уже. Здесь же Ярослав Мудрый, величайший книжник, читая сам, переводя книги. Он же скриптории создавал для перевода книг. Благодаря ему мы знаем отрывки произведений античных авторов, мы знаем греческих авторов, потому что он понимал, что грамотность, просвещение ляжет на почву книжную. Первую школу это создал Владимир, а Ярослав, как его сын, создает эти школы в Новгороде, потому что он понимает особенность Новгорода. В Новгороде неграмотным жить было просто нельзя, потому что надо было торговать. Надо было переписываться, потому что земли-то новгородские были огромные, практически от Балтики до гор Урала, от Северного Ледовитого океана до верховья Волги. Вот наша земля новгородская, всем надо было управлять. Поэтому вот это и есть исследование наших ученых. Вот это то, что должно быть в обороте во время учебы у наших студентов, у историков, у филологов, у культурологов, у философов.
Если вы сказали, что это все-таки музей для учебы прежде всего,
конечно,
здесь экспонаты будут постоянно меняться.
Безусловно. Меняться, дополняться. Понимаете, интерес к изучению новгородской литературы, он очень большой. Его изучают, древнерусскую литературу, новгородскую литературу, я бы даже сказала, во многих славянских центрах и во многих университетах. И когда мы будем вот сейчас проводить в 2015 году пятую конференцию Новгородика международную, там обязательно будет секция «Словесность», где ученые будут обмениваться своими мнениями, а что нам сегодня известно о новгородской письменности и культуре. Мы сюда будем приводить прежде всего первокурсников из политехнического института, с медицинского института. Почему с медицинского? Ведь медицина новгородская, она тоже имеет тысячелетнюю историю. А рассказывать об этом нашим студентам всех факультетов, всех институтов, мы с радостью будем.
На открытии учебно-научного музея русской письменной культуры и книжности присутствовал и губернатор Сергей Митин. Он отметил, этот музей – один из пунктов концепции по превращению территории Антониева монастыря в единый научно-образовательный, просветительский и туристический центр.
Радует и то, что Новгород сегодня тоже начинает становиться центром притяжения науки, центром образования, потому что мы разрабатываем сегодня вместе с коллегами создание своеобразного русского Кембриджа, который даст возможность нам вот здесь, в старинных зданиях Новгородского университета, зданиях, принадлежащих сегодня Министерству культуры, воссоздать некий пауэрс такого настоящего, старинного, гуманитарного российского университета. Университета, где будут превалировать гуманитарные науки, где будет изучаться история, православие, где будет очень серьезно развито реставрационное дело, специалистов, которых нам сегодня не хватает так в нашей стране. И вот сегодня мы видим первый этап развития этого проекта, и те изменения, которые сегодня происходят в старых корпусах университета, все это начало реализации этого огромного проекта, который, на наш взгляд, станет очень ярким событием культурной, образовательной жизни нашего города, области, да я не побоюсь сказать, и всей нашей России.
В свою очередь ректор НУВГУ Виктор Вебер подчеркнул, этот проект будет постоянно дорабатываться.
Возникла года два назад идея создать музей и показать значимость Новгорода именно в этом направлении. Тем более, что у нас мощные археологические школы, и сам Бог велел показать это всему миру. И вот сегодня мы открываем первый такой этап этого музея. Это не окончательный вариант, это только первый шаг. Он будет все время дорабатываться, этот проект. Я думаю, поэтому все, что мы запланировали, все это получится.
Начало образования в Великом Новгороде относят к рубежу X-XI веков. Сам Антониев монастырь, где открылся новый музей, был основан позднее, в начале XII века. И тем не менее, его уникальный комплекс, пожалуй, лучшее место, где такому музею быть. Об истории монастыря и его основателе Антонии Римлянине мы беседуем с заслуженным работником культуры Людмилой Секретарь в храме Рождества Богородицы XII века.
Антоний Римлянин, вот некоторые сомневаются в его иноземном происхождении.
Хотя есть же вот эта житийная история или легенда, это когда он приплыл на камне.
Это житие. Редакция вот жития уже в конце XVI века была создана монахом Антониева монастыря Ниф, но на основании более ранней редакции то, что эти сведения имеют под собой исторические реалии, это абсолютно точно. В житии сказано, что корабль, на котором приплыл в Новгород Антоний, остановился на том месте, где было поселение, сельцо Волховское. И действительно, раскопки подтвердили, что было здесь поселение. Далее житие рассказывает, что Антоний купил землю здесь. Благодаря покровительству Никиты, владыки Новгородского, он очень почитал здесь. И интересное путешествие совершил Антоний. Корабль обогнул Европу, потом в Балтийское море, и затем уже Финский залив, Нева, Ладога и Волхов. Вот такой путь совершил Антоний, судя по житию, которое сохранилось в многочисленных списках. Кстати, у нас в музее в отделе рукописной книги есть житие 17 века. Я их все в руках держала и читала 16 века и 19 века. То, что Антоний Римлянин был иноземец, это у меня, например, не вызывает сомнений. Скорее всего, он жил на Апеннинском полуострове и сюда прибыл, когда начались там гонения на православие. Вот, кстати, в архитектуре собора Рождества в Антонове вот эта выдающаяся башня, круглая, мощная башня, напоминающая башни донжоны западноевропейские. И еще один любопытнейший факт, уникальный факт, который до конца, правда, еще реставрация не сумели разгадать, но они предположили, что вот эта башня, наверху была колокольница первоначально. То, что в XIV веке, это не вызывает никаких сомнений. Но вот все-таки Григорий Михайлович Штендер нашел следы проема древнего XII века. И если это подтвердится, то окажется, что собор Рождества – это самая древняя на Руси колокольня. Ведь колокольные звоны – это традиция западноевропейская. И, кстати, из Антониева монастыря и собора Рождества происходит древнейший колокол начала XIII века. Антоний Римлянин был погребен в соборе, и вот сейчас можно видеть это место.
То есть мы туда сейчас и направляемся как раз, да? Да.
В конце XVI века, когда шел вопрос о канонизации, общерусской канонизации этого местно почитаемого святого Антония, то тогда были обретены его мощи. Это было торжественное обретение такой мощей, нетленных мощей, и переложение их в раку. Кстати, сохранилась в Русском музее крышка от раки с резным изображением Антония Римлянина. Потом эти мощи в советское время уже оказались в фонде музея, их показывали, был создан в Софийском соборе антирелигиозный музей, и в годы войны все это было перепутано. И вот сейчас утверждают исследователи, что все-таки они нашли мощи Антония, сделали анализ в Америке специальный, и я думаю, мы вновь в скором времени обретем мощи Антония Римлянина. Так вот, как раз в храме, в котором мы находимся, ходил Антоний Римлянин. И здесь хранится камень, на котором по преданию Антоний Римлянин приплыл в Новгород, и который тоже считается одной из реликвий собора. И храм был расписан.
В то же время, вот как построен?
В то же время, в 1125 году, при его жизни Антония. Фрески сохранились вот главным образом в алтарной части. Здесь очень много потрудились реставраторы. Архитектурную реставрацию произвели реставраторы нашей реставрационной мастерской. Леонид Егорович Красноречев, автор проекта и автор реконструкции храма на XII век. И работы уже продолжились под руководством Григория Михайловича Штендера. А вот фресковые росписи восстанавливали бригады московских художников. И я помню в 70-е годы, как Георгий Сергеевич Патхель раскрывал вот эти замечательные фрески, приводил нас сюда в храм и показывал росписи вот Благовещения. Это Архангел Гавриил и Дева Мария. Присмотритесь, насколько написаны они сильно, мощно, какой рисунок и цветовая гамма изысканная такая очень. А ниже, это уникальное явление, изображены четыре целителя. Кир и Иоанн, Флор и Лавр. Вот это тоже загадка. Возможно, связано с тем, что здесь в Антонио монастыре Антоний Римлянин основал госпиции. И что сохранилось здесь чудом, просто можно сказать. Первоначальная дубовая оконница.
Да что,
с такими круглыми отверстиями, которые заполнялись слюдой или стеклом, потому что было привозное стекло тогда. И вот эта вот подлинная древесина, подлинная архитектурная деталь от времени Антония Римлянина.
Более 900 лет прошло.
Да, вот так.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». В минувшее воскресенье свой профессиональный праздник отметили лесники. Для нашего региона, где 64% территории занимают леса, эта отрасль весьма важна. А кадры для нее готовит и Новгородский университет, где в 1998 году появилась кафедра лесного хозяйства. Одним из инициаторов и организаторов ее создания был заслуженный лесовод России Михаил Никонов. Он теперь уже профессор на протяжении всего этого времени и возглавляет кафедру. И, что важно, считает Михаил Васильевич, выпускники НВГУ в основном трудятся по специальности и в новгородских лесах. Об этом он рассказал нашему корреспонденту Любови Аларь.
Я тут послушал выступления некоторых наших политиков на местном телевидении. Они высказывались в таком плане, что молодежь не идет обратно в районы и не приезжает, и не работает. Вот я как раз хочу сказать об обратном. Наша молодежь, то есть те, кто у нас поступает учиться с районов на нашу специальность, лесное дело в университете, они, значительная часть их возвращается. Примером тому является то, что сегодня они уже начинают приезжать ко мне на курсы повышения квалификации. То есть они работают несколько лет и уже их посчитали необходимым обновить знания и так дальше. Я, будучи на местах, пока еще я продолжаю ездить по районам постоянно, и вот будучи на местах, очень часто встречаюсь со своими выпускниками. Вот по нашей специальности сегодня кадры работников обновляются, и вот это радует. Радует, потому что вот удалось в Новгородском университете эту специальность ввести, значит, в учебные планы. И вот сегодня уже 15 лет, как мы работаем по подготовке наших кадров. И вот уже видим, что кадры есть, и причем довольно неплохо работают на местах. Поэтому вот это, конечно же, радует. Радует то, что в этом году мы также смогли принять и на дневное, и на заочное отделение. Скажем, на заочное отделение при плане 10 человек на место, у нас поступило 19 человек. Это тоже радует, потому что заочное отделение – это и часть тех людей, кто работает. Ну и вот, пользуясь случаем, могу сказать, что мы смогли в этом году внедрить ту систему, которая у нас была в лесной школе в свое время. Это ускоренная форма обучения. У нас вот в этом году группу мы сформировали из тех, кто имеет уже среднее специальное образование. Причем на 99% у нас там все, кто имеет лесное образование. Большинство лисинский лесной техникум, но часть из других техникумов. Это люди, которые работают в лесу, работают в лесничествах наших, работают у лесопользователей. Это вот всегда было моей мечтой именно работать с таким контингентом. Да? Вот мы в этом году в университете такую группу сформировали.
Ускоренная
вот,
на сколько? Сколько
они три года будут учиться. Три года будут учиться, да, по плану, по учебному, трехлетнему. И через три года будут уже дипломированные с высшим образованием специалисты, хотя они и сегодня дипломированы, но у них среднее специальное образование. Это приятно очень даже, тем более, что часть из них у меня и в техникуме-то училась, когда мы проводили подготовку в Новгороде. Вот это радует, конечно же. Радует то, что у нас сохраняются кадры, несмотря на все старания изжить лесников со света. Сохраняются кадры, старые кадры, много лет работающие в отрасли. Конечно, мы видим сегодня серьезный отток, уходят по разным причинам, но основной костяк все-таки есть. И основной костяк лесничих сохранился, и основной костяк руководителей. В общем и целом это не может не радовать. Это радует, конечно.
Ну, кафедра лесного хозяйства – это ваше детище, Михаил Васильевич. Вот за эти 15 лет сколько она примерно выпустила кадров? И какой процент из них все-таки в лесу остался или, к сожалению, разошлись?
Вы знаете, вот если говорить в целом, то мы ежегодно, первые годы было побольше, сейчас поменьше, но ежегодно принимаем одну группу дневного, одну группу заочного отделения. У нас пока сохранилось заочное обучение по нашему направлению. Соответственно, одну группу выпускаем дневного и заочного отделения. Но сегодня численность групп примерно в пределах, ну, условно, усредним, скажем, по 15 человек, 15 дневного, 15 заочного отделения. Это чисто усредненное, да, чтобы понятно было. Теперь, значит, вот о доле сохранности. Вы знаете, если мы рассчитывали первое время, что вот мы готовим для наших лесхозов, лесничеств, да, и как-то так нацеливали все это дело, но потом оказалось, что значительная часть наших выпускников идет работать к лесопользователям. И когда я вот с этим столкнулся, то я опять же обрадовался. Хотя бы потому, что мы работаем и разговариваем на одном языке. Орган управления, если представим там того, кто мы выпускали для управления, для органа управления, специалист. И специалист, работающий у лесопользователя. И это очень хорошо, потому что многие вопросы решаются просто легко и быстро. Нежели были случаи, когда, скажем, у лесопользователя нет специалиста, он сам не очень понимает, он начинает волноваться, начинает совершать действия неправомерно и так дальше. А здесь на одном языке разговаривает специалист. Специалисты, и быстро вопросы могут решаться. Тоже радует такая ситуация.
Ну, чем поэтому больше грамотных людей в лесу, да, тем лучше, да. Объяснять не надо, и уж он явно не сделает того, что не надо делать.
Ну, я полагаю, что вот где-то так примерно половина наших выпускников работает в лесу. Кто-то в лесничествах, кто-то в лесхозах, автономное учреждение, которое занимается лесхозяйственной деятельностью. И значительная доля работает сегодня у лесопользователей. Причем даже работает не только в вопросах использования лесного ресурса, но и работают по переработке древесины. Пришлось мне столкнуться, мой выпускник работает в Пестово-ЛИК, лесная инвестиционная компания. Там работали после завершения учебы, начинали работать и продолжают работать на флайдере наши выпускники. То есть они в смежных отраслях работают.
Целей широкого профиля.
Да, да, работают в смежных отраслях, потому что то, что мы им давали, мы как-то немножко имели в виду, что возможность должна быть пошире, чем просто вопрос органа управления. И этим они воспользовались, это им помогло найти себя.
И сейчас вы продолжаете тоже, да?
Да, конечно, конечно. Сейчас у нас как бы модульное будет идти обучение, два модуля. Одно направление – это управленческая деятельность, и второе – рациональное использование. Вот в этом рациональном использовании мы опять же будем не только вопросы лесохозяйственной деятельности рассматривать, но и вопросы, хоть не очень широко и не очень глубоко, но тем не менее будем рассматривать вопросы переработки древесины, заготовки древесины, чтобы наш выпускник мог найти себе применение у нас в регионе, а не куда-то стремился.
То есть вы ориентируетесь на современные...
На нужды региона, да, совершенно верно.
На современные требования какие-то, что это есть спрос, значит, вот, пожалуйста, возьмите. И студенты пользуются этим охотно. Мы говорили как-то с вами, что есть лесные династии, которые у вас обучаются. Продолжается вот этот процесс? Или совершенно новые люди идут в отрасль?
Сказать, что очень активно династии обучаются, да, я не могу, конечно. Но то, что это продолжается, это так. Как правило, не обязательно ежегодно, но в группе мы встречаемся со студентом, у которого родители работают. Или работали, или продолжают работать.
С родителями, которые работали.
Да, да. Поэтому встречаются. Но не обязательно в каждой группе, но встречаются. Поэтому, в общем и целом, это тоже своего рода удовлетворяет нас, потому что эти дети, как правило, учатся более добросовестно, я бы так сказал. Они уже изначально родителями подготовлены к тому, что вот нужно учиться и нужно познавать, что потом делать.
Радует студенты-то серьезно намеренно и настроены на учебу или просто чтобы получить высшее образование и все? Есть ведь и такое тоже, что там уж скрывать.
Студенты во все времена были разные. И не обязательно только сегодня у нас можно как-то оценивать негативно или не очень позитивно. Во все времена были разные студенты, так и сейчас. Есть студенты, очень увлекающиеся изучением этой профессии, очень внимательно все стараются познать, вникнуть во все дела. Но есть и такие, которые неохотно и занятия посещают, и неохотно какие-то другие мероприятия осуществляют. Безусловно, есть. Но в целом я считаю, что молодежь сегодня положительная.
Леса не боятся, когда горожане приходят на вашу
кафедру? Мы когда первый раз встречаемся со студентами, первая встреча моя, обычно первокурсники, я когда выдаем им студенческий билет, зачетную книжку, я им даю такое напутствие. У нас, во-первых, должна быть специальная одежда у наших студентов. Это брюки и сапоги. То есть я девушкам говорю, каблуки высокие и юбка для леса не очень годится.
Сейчас или такие красивые годится. Сапожки продают, так что девушки не потеряют себя.
Так что вот говорим об этом. Но и говорим о том, что с первого дня мы их будем приучать к лесу. То есть у нас и учебные различные практики, и в процессе занятий бывают выходы в лес. Ну а потом они начинают уже проходить практики непосредственно в лесу. Поэтому мы их стараемся приучить с первых дней к лесу. И говорим, лично я всегда говорю так, что если кто считает, что это не его, то лучше раньше этот вопрос решить, чем мучить себя и других. Довольно такой показательный был пример. В этом году встречаюсь я со своим выпускником в одном из районов, спрашиваю его, ну как раз он работает у лесопользователя. Ну как тебе работается все? Михаил Васильевич, вот я вспомнил нашу первую встречу с вами, когда вы сказали, кто приходит в лес, то тот приходит навсегда. Это мое. Вот вы знаете, как было приятно услышать от молодого человека, который всего-навсего где-то там 2-3 года он отработал, но он уже проникся чувством, что это действительно его. Это радует, безусловно.
Лесная роща, которую вы там посадили возле факультета природных ресурсов, так как она там?
Живет и здравствует.
И по-прежнему выпускники сажают?
Да, мы, конечно, привлекаем к различным посадкам, вот и дальше по территории нынче занимались озеленением, и будем продолжать заниматься, безусловно. Ну вот сейчас там немножко по Антонову наши студенты поработали, там большой проект предполагается, поэтому там тоже участвуем немножко в части оценки оценки состояния и даем рекомендации, как, что с этим делать парком. Поэтому то, что рядом с нами, конечно, студенты участвуют постоянно в этом процессе.
Михаил Васильевич, вы дальновидный. Вы сделали лес под боком, чтобы не возить никуда своих студентов. Вышли, вот вам практика сразу, да?
Нет, это не так. Мы сюда на практику их, безусловно, вводим, но я обычно всегда говорю, что непременным атрибутом учебного процесса должна быть настоящая практика в лесу. И не случайно у нас очень тесный, творческий, дружеский контакт с производством, и мы отправляем студентов, начиная с третьего курса, было, когда была специализация, теперь со второго курса будет, мы отправляем на производство в летний период, и они там проходят практику. И когда я встречаюсь с производственниками, я всегда к ним обращаюсь. Гоняйте моих студентов в лес, чтобы они увидели, что такое лес, чтобы они познали, чтобы они понимали, с чем им надо работать. Не сидеть просто бумажки, отчеты писать какие-то, а именно увидели, что же там в лесу творится. Поэтому мы в лес обязательно отправляем.
Да, значит, товарищи грибники или кто сейчас пойдет за клюквой, если увидите там молодых людей озабоченных, да, знайте, что это студенты Михаила Васильевича Никонова.
Все может быть такое, все может быть.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. Вчера в областном центре отметили еще две даты – 1152-ю годовщину российской государственности и 152 года памятнику тысячелетия России. О титулах Великого Новгорода, родине России. И пойдет сегодня речь слово профессору Новгородского университета, филологу Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем рассуждать о языковой стороне нашего города, его наименований, и тем самым укрепляемся в мысли, что он не зря считается родиной России. Сегодня мы поговорим о том, что удивительное свойство нашего города состоит в том, что он был носителем титулов. Вот такая склонность к титулам. Вот у меня есть книга польского журналиста, историка, деятеля солидарности Стефана Братковского, большая, толстая книга о Новгороде. И она начинается с того, что в 1956 году автор этой книги Стефан Братковский на джазовом фестивале услышал, как наши советские музыканты объявили тему. Вы знаете, в джазе объявляют тему, и эта тема была «Господин Великий Новгород». И этот Стефан Братковский пишет, что это его поразило, потому что даже в Польше, известной своей куртуазностью, необычайной склонностью к титулованиям разным, да, там даже на почте надо обращаться к тем, кто там работает, магистр, если там написано магистр Ковальска, например. У них нет ни одного города, который бы так величали. И он настолько был поражен, в общем, что заинтересовался Новгородом и написал огромную книгу для поляков, чтобы они понимали, что это целая цивилизация, демократия, свобода, потому что, ну так скажем, в скобках, для них все-таки Россия – символ несвободы, да? И вдруг, оказывается, вот это было потрясение его. Он уверяет, я с ним встречалась, что в Варшаве очень много материалов по новгородике, потому что библиотека Варшавского университета не знала вот этих чисток, поэтому он имел массу материалов. Но действительно, я знаю, что одна из первых историй библиотеки и вообще Антониева монастыря издана была в Варшаве в начале века, так что очень может быть. Ну вот вернемся к этим титулам. Что они обозначали? Ну, первое, что я хочу сказать вам, что они не были декоративными. Это юридические термины, которые обозначали юридическое состояние Новгорода. Известна берестяная грамота, не документы, берестяная грамота, где написано было «Карила», «Карела», то есть «Карелы» обращаются к господину Новгороду. «Господин» означало независимость, что этот город, ну, в общем, попросту говоря, никому не платил дань, что он был вот таким независимым, как мы сейчас говорим, субъектом. А вот «государь» – это совсем другое. «Государь» – это означало, что он владел огромной территорией. И опять же, по-простому говорил, деньги собирал с этой огромной территории. Вот, чтобы уточнить, я открыла книжку Валерия Леонидовича Васильева, который занимался архаической топонимией, и посмотрела, значит, эта территория включает нынешнюю Новгородскую область, часть Тверской, часть Ленинградской, вплоть до нынешнего Петербурга, часть Вологодского, Череповец. В общем, вот это огромное, все, что мы сегодня называем почти северо-запад, все это было новгородское государство. Он был государем до Урала, Югры, и до нынешней Финляндии, да? А то, что Эстония была частью этого, это же мы знаем еще по XI веку, когда Ярослав Мудрый основал город Юрьев, нынешний Тарту. И вот это огромное государство было в подчинении Новгорода, финансово от него зависело, и вот это означало как раз государь. Конечно, эти титулы рухнули после покорения Новгорода Иваном III. Но интересно, вот такая история, что когда новгородцы поехали, была масса переговоров, поехали в Москву, то они называли великого московского князя Ивана III господином. И это было свидетельством, это я читала в книге Скрынникова «Трагедия Новгорода», это было свидетельство равности сторон. Господин Великий Новгород ведет переговоры с господином великим князем. Это вот такое было. А вот со словом «государь» тут вообще связана трагическая как раз история. Два новгородца, Назар и Захарий, поехали к Ивану III с жалобами. И как-то невзначай, обмолвясь, назвали его государем. Эта обмолвка была тут же использована, и раз он назначается государем, то тут же было намечено построить на Ярославом дворище резиденцию, которую мы сейчас знаем, да, с воротной башней, и, собственно, это и было началом конца для Новгорода. Ну вот мне говорили историки, что когда эти новгородцы вернулись, то им тут очень не поздоровилось. За эту обмолвку они просто жизнями ответили. В общем, слово, оно очень много значило. Это мы сейчас какую-то печать ищем, чего-то вот сказал, и это значит. Конечно, Новгород продолжал быть великим, как я вам рассказывала в документах, но уже, конечно, ни в коем случае не господином и уж совсем не государем. Но интересно, что государи, отхватив как бы от Новгорода это звание, московские государи стали государями и были ими до 917 года, а сама наша страна, вот это объединенное эти княжества, стали называться государством. Государство, обратите внимание, это слово, если подумать, оно из того же ряда, что княжество, королевство, царство. Но оно оказалось таким важным и существенным, что в русском языке стало называть вообще государство любого общественного устройства, да? И таким образом можно сказать, что Новгород потерял свое государство, но подарил вот это название российскому государству и российской государственности, которую мы вспоминали, думали о ней и отмечали. Вот такая история с титулами. Ну, можно сказать в заключение, что вот долгое время Новгород жил без единого титула, просто Новгородом, Новгородом. А сейчас у нас тоже появились два титула. Я думаю, что эта склонность к титулам вернулась к Новгороду, и мы имеем титул «Город воинской славы» и «Родина России». Они не имеют сейчас юридической силы какой-то особенной в отношениях, но тоже поднимают наш город по сравнению с другими. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 22 сентября, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский. В студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!